Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. С новостями часа Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Новое землетрясение в Корякии. В Москве прошел очередной митинг протеста обманутых вкладчиков. Международная амнистия критикует государства, которые противостоят терроризму, нарушают права человека. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. Сотни жителей провели ночь в палаточном городке. В поселке Теличики была вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, недавно восстановленных после апрельского землетрясения, говорит представитель МЧС России Михаил Розанов.
Повреждений зданий не обнаружено, жертв нет. Организовано восстановление линии электропередач, подключена была подача воды и тепла.
Сообщил представитель МЧС. Ученые опасаются, что подземные толчки могут повториться.
Если землетрясения еще будут, скорее всего, они еще будут, то они будут, конечно, иметь магнитуду 5-6, может быть, несколько больше 6, но вряд ли сравнимые с тем, что было 21 апреля.
Сказал сейсмолог Виктор Чубров. Принято решение отложить возвращение тех, кто был эвакуирован в конце апреля, когда в результате стихийного бедствия были разрушены несколько корякских поселков. Осужденные по делу о взрывах жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял сегодня Хорошовский суд столицы. Пострадавшая Тамара Горбылева требовала от московских властей компенсацию в 900 000 долларов и пожизненную пенсию. Двое осужденных за причастность к терактам в Москве и Волгодонске в 1999 году отбывают 12-летний срок заключения. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 100 человек пытались добиться встречи с руководством страны и вновь требовали от властей предоставить им гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам, говорит участница акции протеста Валентина Кузьмина.
У нас, у обманутых соинвесторов, есть одна надежда на президента Владимира Владимировича Путина. Сегодня мы записаны на встречу в Государственную Думу, где мы попытаемся еще раз решить этот вопрос и надеемся, что мы будем услышаны.
Сказала в интервью «Радио Свобода» участница митинга. В конце прошлой недели милиция разогнала палаточный городок обманутых вкладчиков у Дома правительства в Москве. По данным организаторов сегодняшней акции, в России насчитывается более 200 000 пострадавших в результате махинаций или краха строительных компаний. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые противостоят терроризму, нарушают права человека. В докладе приводятся итоги прошлого года, в котором, по мнению организации, наиболее показательно проявилась позиция ряда западных стран – усиление безопасности в обмен на ограничение гражданских свобод, говорит представитель «Международной амнистии» Джудит Аренес.
Несомненно, 2005 стал годом противоречий, и примером этого может служить Европа. В то время как в небе над ней летали самолеты ЦРУ, на которых могли содержаться пленники, и никто не знает, откуда и куда их переправляли. С другой стороны, международные и национальные организации предприняли целый ряд серьезных шагов для усиления общественного контроля за деятельностью исполнительных властей. Совет Европы и Европарламент начал расследование сообщений о рейсах самолетов ЦРУ. В Италии прокурор выдал ордер на арест сотрудников ЦРУ, которые участвовали в похищении одного подозреваемого в Милане. Британская палата лордов отвергла законопроект, согласно которому суды в стране могли бы принимать во внимание показания, предположительно добытые под пыткой. Появляются все новые доказательства тому, что впервые с 11 сентября люди вполне осознали, что избранный способ борьбы с международным терроризмом не самый эффективный.
Заявила Джудит Аренес.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории избирательная комиссия подтвердила, что на воскресном референдуме большинство черногорцев высказались за отказ от союза с Сербией, рассказывает наш корреспондент на Балканах Ая Куги.
За независимость высказались 55,5% граждан Черногории. Согласно условиям референдума, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость проголосовали более 55% избирателей, принявших участие в плебисците. Эти итоги станут окончательными, если в течение 3 дней они не будут опротестованы. Лидеры проигравшего на референдуме блока за сохранение союза с Сербией заявили, что не признают результатов и требуют пересчитать голоса. Однако избирательная комиссия в официальной форме такого требования пока не получала. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
На западном берегу Иордана израильские военные арестовали одного из лидеров боевого крыла Хамаса, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Пресс-служба израильской армии сообщает, что Ибрагима Хамаду удалось задержать благодаря оперативной информации спецслужб о точном его местонахождении. Силы безопасности окружили дом в Рамалле, в котором скрывался Хамад. На предложение сдаться он вначале ответил отказом, но затем вынужден был выйти, увидев строительную технику, с помощью которой солдаты намеревались разрушить здание. Боевика взяли без единого выстрела. Ни при нем, ни в доме оружия также не нашли. Спецслужбы Израиля разыскивали Ибрагима Хамада с 1998 года. Главарь группировки «Хамас» обвиняется в организации терактов, в результате которых погибли более 60 человек и сотни получили ранения. Израильские военные задержали на западном берегу 12 палестинцев по подозрению в террористической деятельности. Большей частью это активисты «Фатха», «Хамаса» и «Исламского джихада». Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Смертники, осуществившие в апреле теракты на Синайском полуострове, прошли тренировку у палестинских боевиков в секторе Газа. Мало того, и финансовая поддержка была оказана ими же, объявило сегодня Министерство внутренних дел Египта. Жертвами 3 мощных взрывов в курортном городе Дахаб стали 20 человек. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На саммите в Киеве принято решение о придании нового статуса организации ГУАМ. В Москве прошла новая акция протеста обманутых соинвесторов строительства жилья. Спасательные службы на воде выражают беспокойство по поводу безопасности на водоемах в период летнего сезона. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Киеве президенты Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии объявили о создании на базе ГУАМ международной региональной организации за демократию и экономическое развитие. О событиях киевского саммита и о том, как новую форму сотрудничества стран ГУАМ оценивают в Москве, в материале моего коллеги Данилы Гальперовича.
Организация, уже 9 лет носящая название по первым буквам в нее входящих стран – Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии – ГУАМ, решила его поменять. Теперь это объединение будет называться «Организация за демократию и экономическое развитие». Произошло это в Киеве на саммите глав государств ГУАМа, и подробности этого события в репортаже из украинской столицы корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
По итогам 2-дневного саммита лидеры 4 государств подписали устав и декларацию о создании на базе ГУАМ международной организации. На совместной пресс-конференции президент Украины Виктор Ющенко так очертил задачи объединения, получившего новый статус.
Нашими ключевыми целями есть формирование регионального пространства демократии, безопасности, стабильного экономического, гуманитарного и социального развития, евроинтеграция и евроатлантическая интеграция. Стремление занять достойное место в объединенной Европе.
Штаб-квартира Организации за демократию и развитие будет находиться в Киеве. По очереди организацию будет возглавлять каждый из президентов. На фоне давления России четверка, как считают многие, составит противовес влиянию Москвы на постсоветском пространстве. Впрочем, как отметил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, политика ГУАМ не направлена против Кремля.
Наша организация, она не конфронтационная, и она не направлена против кого-то. Зачастую в некоторых средствах массовой информации пытаются представить ГУАМ как организацию против. Это не так. Мы не собрались здесь дружить против кого-то. Мы собрались работать конструктивно, сотрудничать, продвигать взаимовыгодные проекты.
Тем не менее, о России на саммите вспоминали. Президенты, в частности, обсуждали возможность уменьшения энергетической зависимости от российских поставок. Ключевую роль в этом процессе может сыграть Азербайджан, имеющий крупные месторождения нефти и газа. Кроме того, лидеры «четверки» заявили о готовности реализовать подписанное еще несколько лет назад соглашение о зоне свободной торговли. Эту давнюю инициативу Украине так и не удалось воплотить в жизнь в рамках СНГ. Особенно важным в условиях экономических санкций России введение зоны свободной торговли назвал грузинский президент Михаил Саакашвили.
Очень важно, что в эпоху, когда против Украины, против Грузии, против Молдовы реально ввели экономические санкции, в эпоху таких новых препятствий эмбарго, мы согласились ввести режим свободной торговли между нашими странами. Это совершенно конкретная выгода всем странам, всем гражданам, всем производителям.
В качестве гостей на саммите присутствовали представители США, Болгарии, Польши, Румынии, а также президент Литвы Валдес Адамкус. По словам украинских дипломатов, пока еще рано говорить о расширении Организации за демократию и экономическое развитие. Однако лидеры «четверки» не исключают, что в будущем к региональному объединению могут присоединиться некоторые страны при Черноморье и Балтии.
Рассказывал Владимир Вахненко. Между тем, с тремя из четырех стран, составляющих Организацию за демократию и экономическое развитие, у России сейчас отношения либо совсем плохие, либо довольно прохладные. Доходит до курьезов, вроде запретов на торговлю винами и водами. Но очевидно, что Россия совершенно серьезно считает, что эти четверо дружат против нее. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев уверен, что кроме негативного отношения к России, Киев, Тбилиси, Кишинев и Баку ничем не объединены.
Представим себе, что Молдавия, где у власти находятся коммунисты, Азербайджан, который только что чуть было не лишился своих полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы за некачественно проведенные выборы, Грузия, где оппозиция раз за разом выходит на улицы, не имея возможности выразить свои политические позиции легитимным путем в парламенте. И Украина, где сыпятся правительства и не могут никак политически договориться о создании сколь-либо жизнеспособных политических коалиций. Представить себе, что эти страны чем-то объединяются, типа лозунгов о демократическом выборе, о приверженности идеям развития, мне крайне затруднительно. И именно отсюда исходит реакция России. Нам странно видеть объединения, которые создаются не в позитивном, а не в негативном ключе, не за что-то, а против чего-то.
Константин Косачев также считает, что недавнее выступление вице-президента США Дика Чейни было именно подыгрыванием антироссийским настроениям на пространстве бывшего Советского Союза, которые, как полагает председатель Думского международного комитета, особенно сильны у властей стран, входящих в ГУАМ. Между тем, стоит напомнить, что некоторое время назад в названии этого объединения было еще одно «У». Узбекистан также участвовал в этой организации, но после андижанских событий стал гораздо крепче дружить с Россией. Дело дошло даже до военного союза, а из ГУАМа, наоборот, вышел. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что Россия ушла от былого романтизма в отношениях с соседями.
То, что мы видим за последний год после цветных революций, это существенная ревизия, пересмотр самой России, ее подходов к постсоветской интеграции. Мне кажется, нынешние установки Кремля гораздо более прагматичны и гораздо более реалистичны, чем то, что было раньше. С другой стороны, понятно, что слишком велика пропасть между амбициями и представлениями о себе у российского руководства, а Россия, в общем, всегда ощущала себя главным или даже единственным хозяином в этом самом постсоветском пространстве и теми амбициями, которые есть у других постсоветских стран, и особенно амбициями, связанными с возможностью получения ими внешней помощи. В отношениях между бывшими союзными республиками слишком много сейчас политического и такого эмоционального. И это, мне кажется, вредно всем сторонам.
С другой стороны, многие наблюдатели отмечают, что именно внешнеполитические шаги России, а именно критика Михаила Саакашвили с первых дней революции РОС и поддержка Виктора Януковича на Украине, сделали эмоциональную составляющую всего этого узла на пространстве бывшего СССР такой сильной. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял сегодня Хорошевский суд Москвы. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. В Коряке произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Телички вновь разрушена работа систем жизнеобеспечения, восстановленных после апрельского землетрясения. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Центральная тема – это тема, которую мы только что обсуждали. Это саммит организации ГУАМ в Киеве, который придал новый статус организации, существующей уже 9 лет. За встречей внимательно следят и в Москве. Сторонники Государственного союза Сербии оспаривают результаты референдума о независимости Черногории. Почему большие народы нервно реагируют на стремление небольших народов самостоятельности? И еще одна тема очень важная. Доклад Международной амнистии о правах человека в мире. В чем... Авторы этого доклада обвиняют Соединенные Штаты и Европейский Союз. Все эти темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Ну а сейчас обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Дмитрия Волчика. Дмитрий, здравствуйте. Накануне стали известны, по крайней мере, предварительные итоги референдума о независимости Черногории. Судя по всему, большинство высказалось за независимость. Интересно, что по поводу референдума пишет международная пресса.
Добрый день, Андрей. Кто следующий после Черногории? Таким вопросом задается Берлинер Цайтунг. Процесс дробления Балкан не закончится отделением Черногории от Сербии, полагает немецкая газета. Теперь косовские албанцы с новыми силами примутся отстаивать свое требование независимости. Сербские ультранационалисты вряд ли возьмутся отвоевывать Черногорию, но ситуация вокруг Косово, которую они считают колыбелью сербского государства, будет выглядеть совсем по-другому. Последствия черногорского референдума могут отозваться и за пределами Балкан. Референдум снова ставит на повестку дня тему так называемых замороженных конфликтов. Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия тоже могут решить, что референдум – это путь к осуществлению их амбициозных планов. Еще один кандидат – Нагорный Карабах. В конце концов, так ли уж трудно набрать сепаратистски настроенное большинство в 55% в стране басков или на Корсике? Основная нагрузка в поиске решения этих проблем ляжет на Европейский Союз, полагает Берлинер Цайтунг.
Что интересного пишет пресса о России?
Британская «Таймс» публикует интервью с бывшим советником президента Путина Андреем Илларионовым, который считает, что целью энергетической политики Кремля является усиление напряженности в отношениях с Западом. Недавние заявления российского правительства, увязывающие участие американских компаний в освоении штокмановского газового месторождения с переговорами о приеме России во Всемирную торговую организацию, были частью стратегии «прохладной войны», которая началась с прекращения поставок российского газа на Украину в январе, полагает Илларионов. Создается впечатление, что преследуемая Россией цель вовсе не в том, чтобы саммит Большой Восьмерки в Петербурге прошел успешно. Возможной целью является саммит, на котором лидеры группы Семи будут кланяться новым энергетическим царям или вообще отказ от саммита. Другая британская газета Financial Times публикует сегодня три материала, посвященные энергетической политике Москвы. Газета интервьюирует интервьюирует министра экономики Украины Арсения Яценюка, который отмечает, что Украина ощущает экономические последствия недавней сделки с Россией, поднявшей цены на газ почти вдвое, и предупреждает, что дальнейшее резкое повышение цены может привести к коллапсу украинской экономики. Яценюк призывает страны Запада оказать давление на Россию во время саммита и добиться ратификации энергетической хартии, включающей в себя обязательство либерализовать доступ к источникам энергии и трубопроводам. В другом материале британская газета приводит слова директора Международного агентства по энергетике Клода Мандиля, опасающегося, что в следующем десятилетии «Газпрому» может не хватить газа для поставок в Европу. В то время как Россия обладает самыми крупными в мире запасами газа, газовый гигант полагается на небольшое количество крупных месторождений и не инвестирует в разработку новых ресурсов в Арктике. Мандиль призывает лидеров, которые приедут на саммит «Большой восьмерки», обсудить учреждение органа, который будет регулировать энергетическую сферу с целью предотвращения кризиса поставок.
И, Дмитрий, напоследок что-нибудь неполитическое, прошу вас.
Европейские газеты обсуждают новую картину знаменитого режиссера Жана-Клода Бриссо «Ангелы и истребители», впервые показанную на Каннском кинофестивале. Картина появилась после скандала, разгоревшегося, когда две актрисы заявили, что Бриссо во время кинопроб заставлял их мастурбировать перед камерой. В декабре 2005 года суд в Париже признал вину Бриссо и приговорил его к году условного заключения и штрафу в 15 тысяч евро. Эта история и легла в основу сюжета нового фильма. История режиссера, карьера которого идет под откос после того, как актрисы обвиняют его в сексуальных домогательствах. Картина, которую британская «Гардиан» называет непристойно сюрреалистической, получила высокие оценки критики. Французская «Монт» называет фильм вызывающим глубокие переживания и восторгается работами актрис. Сначала, пишет газета, фильм начинается как повторный суд, призванный обелить режиссера, но завершается как исследование его совести. Сам Бриссо объясняет, что его задачей было окружить женскую сексуальность той же атмосферой саспенса, которую Альфред Хичкок создавал в своих детективах. Для этого все сексуальные сцены и должны были быть не имитацией, а реальностью.
Спасибо, Дмитрий. Сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Дмитрий Волт. В Москве 16 часов и почти 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Обманутые соинвесторы в строительство жилья сегодня снова вышли на митинг. В отличие от предыдущей, эта акция на Славянской площади в Москве была санкционирована властями. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Митинг начался в 10:30 утра. В акции протеста приняли участие около 100 человек. Обманутые вкладчики развернули транспаранты с призывами к руководству страны вернуть людям жилье, а также призвать к ответу мэра Москвы и губернатора Московской области. Позицию соинвесторов строительства озвучил один из пострадавших, житель столицы Дмитрий Арабаров.
Немедленно президент и правительство приняли программу действий, чтобы это был указ или постановление правительства, которое вырабатывает четкие механизмы, ведущие к началу или продолжению строительства тех объектов, которые недостроены, и получению квартир в этих объектах согласно договорам, которые были заключены всеми инвесторами, как долевыми, так и недолевыми, в этих объектах.
В разгар митинга на Славянской площади появились депутаты Госдумы. Среди них председатель комитета Нижней палаты по делам ветеранов Николай Ковалев. Общавшись с обманутыми вкладчиками, бывший директор ФСБ пообещал помочь людям.
Первое направление – это возврат денег, которые незаконно присвоенными вот этими строителями. Второе – есть объект незавершенного строительства. Нужно оценить, сколько нужно денег вложить, чтобы завершить это строительство. И этим будет заниматься экспертная группа. Она соберется, переговорит с каждым, затем выработает свои предложения. Эти предложения депутаты будут реализовывать.
Вот как отреагировала на обещание депутата Ковалева одна из пострадавших, жена полковника в отставке, житель Москвы Елена Турбина.
В принципе, какую-то надежду в нас опять, в общем-то, заронили. Но чем это дело кончится? Надежд было так много, а так пустое корыто.
Другой участник митинга, житель Подмосковья Юрий Корнейчук, уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Верили о Ковалеву. Хочется верить, но весь предыдущий опыт показывает, что напрасно веришь, потому что полгода назад точно так же депутат Хинштейн из той же «Единой России» приглашал нас к себе в Думу, точно так же собирал, создавал комиссию. Мы ему все документы приносили, был расписан план действий. Точно так же призывал не митинговать, а давать конструктивно работать там. Ну, собрались несколько раз, поговорили, и все, на этом все закончилось.
Митинг на Славянской площади завершился ровно в полдень. В акции протеста приняли участие обманутые вкладчики, доверившие свои деньги строительной корпорации «Социальная инициатива». Среди пострадавших были также члены семей бывших военнослужащих. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге прошел 11-й российский экономический форум, на котором обсуждались широко разрекламированные в последнее время так называемые национальные проекты улучшения качества жизни населения. Участники форума пытались выработать рекомендации федеральным властям, и дискуссия получилась довольно острой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Организатор форума «Национальный экономический совет», куда вошел автор идеи, бессменный патрон умного собрания, свердловский губернатор Эдуард Россель. Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, также член Национального экономического совета, он один из тех, кто не оставлял вниманием Екатеринбургский экономический форум все 11 лет.
Пока до конца эти национальные проекты, именно как проекты, давайте будем откровенны, пока еще они не разработаны. Это должен быть нормальный, проработанный бизнес-проект и программа, потому что проблемы комплексные. Проект «Доступное жилье». Есть большая опасность, и многие эксперты обращают на нее внимание, что все сведется, собственно, к раздаче денег. Тогда мы получим новый виток роста цен на жилье, если мы не создадим механизмы, которые обеспечат адекватное предложение жилья. А для этого, вот, слава богу, что, скажем, у руководителей Свердловской области хватило мозгов понять, что начнется очередной бум жилищный, и поэтому надо вообще заняться цементом. Люди, которые мыслят категориями национальных проектов, они не мыслят категориями цемента, да? А без него, собственно, не происходит дальше развитие строительства.
В начале Российский экономический форум в Екатеринбурге пробовал называться «Уральским Давосом», но внимание федеральных властей в предыдущие годы к его рекомендациям было неочевидным. Нынче оценили оперативность в выборе темы «Национальные проекты». Это обеспечило присутствие на открытии форума председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Эксперты от экономики словосочетанием «приоритетный национальный проект» вдохновились не все и не полностью, объясняет директор Института народно-хозяйственного планирования Виктор Ивантер.
Единственное, против чего, а чтобы очень будировалось, все это назвать национальным проектом. Если вы хотите чего-нибудь добиться, это все нужно именовать национальным проектом. Это лучший способ ничего не добиться.
Для кого на самом деле были сказаны слова «национальные проекты», объяснил вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.
Мы с вами знаем эти темы, они достаточно банальны, ведь все, кто не знает проблемы образования, здравоохранения. Но вертикаль власти ведь у нас привычна к тому, что пока президент не сказал, ничего делать не буду. И поэтому то, что было сказано, давайте вот эти 4 приоритета сделаем конкретными национальными проектами, то это, я считаю, стратегически очень правильно.
Сегодня каждый регион России заявляет, что взялся за исполнение приоритетных национальных проектов. За неимением полного понимания сути происходящего под актуальный заголовок попадают региональные социальные программы, которые десятилетиями тянулись на средства местных бюджетов. Свердловский губернатор Эдуард Россель теперь настаивает, что с появлением в обороте нового словосочетания должны произойти изменения не только в руководящих головах, но и в межбюджетных отношениях.
А вот межбюджетные отношения, это вы серьезно задали вопрос. Я все-таки надеюсь, что будет какое-то послабление в этом вопросе. Особенно тяжело донорам. Вот нам. Мы занимаем 3-е место в России по физобъемам. Мы занимаем 1-е место по приросту инновационного продукта в России. Мы занимаем все места до 6-го места. И инвестиции, и розничная торговля. И чего только нет. Какие только показатели. А по выделению средств на душу населения по бюджету мы занимаем 60 какое-то там мест из 89 субъектов. Нет экономической заинтересованности. Сколько бы ты ни работал, работал, и как бы хорошо ты ни работал, у тебя все отнимают. На фоне того, что я все время слышу профицит. Ну, думаю, ну когда-то профицит дойдет до нас.
Заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе Виктор Басаргин критиковал региональные власти за то, что пытаются максимально заместить средства местных бюджетов федеральными в том, что касается трат на здравоохранение, образование и прочие теперь приоритетные. По словам Эдуарда Росселя, это не может быть отнесено к Свердловской области, которая вкладывается в национальную идею по полной. На один федеральный рубль – 4 своих.
Это был материал, который подготовила моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по будним дням, передача «Время гостей». Сегодня ее гость, бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины, ныне вице-президент консорциума «Индустриальная группа» Александр Чалый, ведущий программы, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, будет обсуждать с ним итоги завершившегося в Киеве саммита организации ГУАМ и отношения на постсоветском пространстве. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» выйдет в эфир в 19 часов 7 минут по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 миллион 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял сегодня Хорошевский суд столицы. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Москвы на Славянской площади прошел митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», около 100 человек пытались добиться встречи с руководством страны и требовали от властей предоставить им гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. ГУАМ, участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли устав и подписали документы о создании новой организации. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Телички вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения. Пострадавшая во время апрельского землетрясения и позже установленная. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Правозащитники, в частности, настоятельно рекомендуют Соединенным Штатам закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 23 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Памяти писателя Аркадия Викторовича Беленкова. Отрывок из его нашумевшего письма в Международный пен-центр, написанного в 1969 году. Читает диктор. Радио «Свобода». 23 мая 1980 года.
В прекрасном курортном городе Ментоне легко выражать неодобрение Союза писателей СССР за то, что он не защищает своих членов. Гораздо труднее и, безусловно, более необходимо в этом курортном городе сказать людям, которые считают себя гуманистами и либералами, что они пособники секретарей правления Союза советских писателей и палачей, и что их пособничество привело к гибели Мандельштама и Цветаевой, сговору Сталина с Гитлером, расстрелу венгерского восстания, травле Пастернака, суду над Синявским и Даниэлем, оккупации Чехословакии, трагедии Солженицына. Все, что я говорю здесь, обращено против интеллигенции, которая называет себя либеральной. Бирку к ноге привязывали лучшим русским писателям – Есенину, Мандельштаму, Бабелю, Цветаевой. Это делали простые советские люди – прокуроры и судьи, университетские профессора и учащиеся средней школы. Теперь к ним присоединяется либеральная интеллигенция Запада. Из наиболее старательно вычерчивающих, строгающих и полирующих бирку следует назвать Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра, Джеймса Олдриджа, Вильяма Стайрона. В связи с тем, что попрание гуманизма и идеи свободы осуждается пунктом третьим Пенхартии, призывающей бороться за идеалы всего человечества, я предлагаю Лилиан Хелман, Альберта Мальца, Жан-Поль Сартра из состава Пен-клуба исключить. И на основании пункта четвертого, который провозглашает свободу печати, принять в Пен-клуб самых достойных русских писателей, борющихся за освобождение людей от тирании: Анатолия Марченко, Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Александра Гинзбурга, Юрия Голанского, Иосифа Бродского, Александра Солженицына. Из моих слов вы сделаете вывод: если все так безнадежно, то зачем же бороться с советской властью, которую победить нельзя? Советскую власть уничтожить нельзя, но помешать ей вытоптать все живое можно. Только это мы в состоянии сделать. И это стоит того, чтобы бороться и умереть.
Аркадий Беленков из письма в Международный Пен-центр. Радио «Свобода». 23 мая 80-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. Новости науки, как всегда, представит Александр Сергеев.
Физики из американской компании General Atomic открыли способ подавления выбросов горячей плазмы в термоядерных реакторах типа токамак. В токамаках вещество разогревается до температуры в сотни миллионов градусов, при которой могут протекать реакции термоядерного синтеза. От соприкосновения со стенками реактора раскаленную плазму удерживает мощное магнитное поле. Однако время от времени в плазме возникают неустойчивости, которые прорываются к стенкам реактора. Из-за этого обшивку и оборудование на поверхности рабочей камеры реактора приходится менять примерно раз в год. Это чрезвычайно дорогостоящая операция. Например, в строящемся экспериментальном реакторе ИТЭР такая операция будет стоить сотни миллионов евро. Новый метод основан на внесении небольших возмущений в основное магнитное поле реактора. Он уже протестирован на экспериментальном токамаке в Сан-Диего. Однако вопрос о внедрении этого метода в проекте ИТЭР пока еще не рассматривался. Американские медики впервые смогли показать, что характер питания женщины существенно влияет на вероятность рождения близнецов. Ранее рождение близнецов связывали в основном с наследственными факторами и с некоторыми заболеваниями, такими как ожирение. Как теперь выяснилось, у женщин, строго придерживающихся вегетарианской диеты, вероятность рождения близнецов в 5 раз меньше, чем у тех, которые ежедневно употребляют продукты животного происхождения. Этот эффект связан с инсулиноподобным фактором роста, веществом, которое вырабатывается в печени животных, включая человека. При ежедневном употреблении животной пищи его концентрация в крови увеличивается на 10-15%, что и приводит к росту числа рождающихся близнецов. Эксперименты на голубях показали, что восприятие отрезков времени у птиц подчиняется логарифмическому закону. Подопытных птиц тренировали отличать короткие вспышки света от длинных. В ответ на вспышку длительностью 1 секунда голубь должен был клюнуть один рычаг, а при длинной вспышке продолжительностью 16 секунд – другой. Обученным голубям стали время от времени демонстрировать вспышки промежуточной длительности, чтобы определить, где для них проходит граница между длинными и короткими сигналами. Оказалось, что средней величиной между 1 и 16 секундами голуби считают не среднее арифметическое 7-8 секунд, а 4 секунды, то есть среднее геометрическое между короткими и длинными интервалами. Это и означает, что восприятие длительности у голубей происходит не в линейном, а в логарифмическом масштабе.
Новости науки представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Приближение летнего сезона вновь делает актуальной проблему безопасности людей на воде. В прошлом сезоне только в водоемах Петербурга утонули более 200 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
В Петербурге очень много водоемов, где люди летом традиционно купаются и отдыхают. Но только 33 из них зарегистрированы официально как места массового отдыха, купания, туризма и спорта. Безопасность отдыхающих обеспечивают 28 спасательных станций, оснащенных современными техническими средствами и укомплектованных квалифицированными специалистами. Но в последние годы на эти станции обращалось мало внимания, говорит начальник Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС по Петербургу Константин Пашинский.
Пожалуй, только курортный район какие-то средства выделял и приобретал технику для производства спасательных работ. Остальные районы, для них это была обуза очень большая. Нам приходилось всегда бороться, ругаться с руководством, но, к сожалению, на нее смотрели по остаточному принципу. Осталось немножечко денег, может, вам и дадим.
Петербуржцам все больше нравится не просто плавать, но плавать на собственных маломерных судах. Таковых в городе зарегистрировано больше 30 тысяч. Константин Пашинский говорит, что в этом отношении город переживает настоящий бум и что водные магистрали уже сильно перегружены.
Каналы, они перенасыщены, перегружены судами. Это стало представлять серьезную уже опасность и сложность для навигации, для перевозки. Та же фонтанка и каналы, они давно не углублялись, не прочищались хорошо. Очень узкий судовой ход. И такое количество судов, появилось большое количество именно таких крупных судов, которые перевозят по 50-70 человек. Там очень сложно маневрировать. Я неоднократно уже выступал с предложением, что необходимо ограничить количество причальных мест. Вот, например, в Венеции есть гильдия гальдоньеров, так они установили четко цифру 200, да? Дол, не более. Ну, наверное, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию, во-первых, а во-вторых, это безопасность.
Нельзя говорить о безопасности без хорошей подготовки судоводителей.
До недавнего времени только в Санкт-Петербурге была по-настоящему школа по подготовке судоводителей маломерного флота. Большая беда в том, что нас окружает Ленинградская область, Новгородская область, куда можно было сесть на машину, через 2 часа приехать и купить себе удостоверение. Сейчас с переходом в МЧС ситуация меняется. Начал достаточно активно работать АСВОД, который открыл множество различных школ.
Правда, подготовка там пока слабая. Предполагается, что во время саммита с 13 по 18 июля движение судов в акватории Невы и Финского залива полностью закроется. С каждой стороны может скопиться по 500 судов, ожидающих пропуска в Финский залив и обратно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Дураки живут не только в России. Успокоительный факт. Но здесь, к сожалению, им некого бояться, поэтому они безнаказанно орут, лезут с кулаками, а в данный момент озабочены мировой премьерой одного кинофильма. Как бы, значит, ее где-нибудь сорвать и повсюду омрачить? Пишет известный литератор и публицист Самуил Лурье в статье под заголовком «Кошка да Винчи», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Чем бы таким испакостить настроение тысячам и тысячам мужчин и женщин, собиравшимся пойти посмотреть этот самый «Код да Винчи»? Казалось бы, кому какое дело, где и как проведут 2 часа своей личной жизни те или иные посторонние взрослые? На какую ерунду потратят свои, а не чьи-нибудь, между прочим, кровные трудовые? Но умственный мизерабль как раз и предпочитает чужие дела. Его возбуждает исключительно то, что его никак не касается. В кинозале сидите вы, а гнев душит его. Он страшно беспокоится о вашем нравственном здоровье. На неприятности ваши житейские ему плюнуть и растереть. Выбросят ли вас, предположим, с детьми, с вещами из общежития? Упакуют ли вашу дочь годика на 3 за плакат, приглашающий начальника освободить стульчак? Разорвут ли вашего сына на куски в казарме от скуки? Мизерабль спит без сновидений. Его волнует лишь ваша голова, ее перманентный техосмотр, как бы не попало внутрь чего-нибудь лишнего. А мы еще позволим себе скорбеть, как жаль, что не дожила до 60-летия Галина Васильевна, до 85-летия Андрей Дмитриевич, как будто они могли дожить, как будто они умерли по трагической случайности, как будто кто-нибудь допустил бы их присутствовать.
Как напоминает Самуил Лурье, и Сахаров, и Старовойтова были не умные, а очень умные люди. Далеко не всегда точно знали, да только чаще и вернее других догадывались, что делать и как. И совершенно безошибочно ориентировались в антимире ложных целей, требующих ложных средств. Понимали его насквозь и с отвращением отторгали. А он с ненавистью отторгал их.
Я попытался вообразить себе, что Старовойтова и Сахаров
живы и как бы они отнеслись к этой нелепой шумихе вокруг фильма «Код да Винчи». И подумал, что здравый смысл действительно существует только, когда он все-таки одушевлен любовью к свободе. И в человеке, и в обществе, мне так кажется, мы принимаем за здравый смысл и им гордимся мелочную политическую хитрость. И в результате приходим к жизни, где нету больших идей. Вот уже сколько лет наше общество не может выдвинуть здравых политических идей, а все время вращается придумать запрет, ужесточить наказание. Я думаю, ум по природе своей демократ. Вот здравый смысл по своей природе должен любить свободу, иначе он вырождается в глупость, приводит к абсурду. Да и при них это просто было бы невозможно, вот в присутствии Старовойтова или в присутствии Сахарова, говорить вот эти речи, обсуждать всерьез, запрещать или не запрещать фильм, подорвет ли он здоровье нации, духовный стержень и так далее. Я все время пытаюсь фиксировать вот это падение в мелочи, то, как наша духовная жизнь страны, из-за вот этой вот, как не смешно, из-за политической несвободы, впадает в тину и рутину мелочей, скуки и пошлости.
Мнение известного литератора и публициста Самуила Лурье, автора статьи под заголовком «Кошка да Винчи», полный текст которой можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Правозащитная организация «Международная амнистия» в своем ежегодном докладе критикует государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за расширение ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем впервые после формирования нового израильского кабинета министров.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В программе «Время свободы», панорама новостей экономики. Ее ведет Иван Трифилов.
Инфляция в России в мае может составить от 4 до 5%, прогнозирует представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Таким образом, по его словам, к лету рост потребительских цен составит не более 5,5%. Эти показатели, как считает Министерство финансов, делают достижимым годовой прогноз по инфляции, установленный Министерством экономического развития и торговли, на уровне 9%, говорит Алексей Саватюгин.
Мы наблюдаем в последние два месяца серьезный приток капитала в Российскую Федерацию. Мы наблюдаем серьезный рост золотовалютных резервов. Мы видим серьезное замедление темпов инфляции. И уже сейчас мы можем сказать, что 9% инфляции к концу года – это не только теоретическая цифра, но это цифра практическая.
Между тем, по оценке правительства, темпы роста потребительских цен в России в перспективе должны снизиться до 3-4% в год. Вице-премьер Александр Жуков предполагает, что эти показатели будут достигнуты уже к 2010 году.
В ближайшие три года рост российской экономики будет составлять, по нашим оценкам, около 6% в год в среднем. При этом одной из основных наших экономических целей, конечно, является снижение инфляции. Мы предполагаем, что в этом году инфляция в России составит не более 9% по сравнению с 10,8% в прошлом году. И в течение трех лет нашей целью является снизить инфляцию до уровня менее 5% в год.
Государственная Дума России в среду, как ожидается, рассмотрит в первом чтении законопроект, поручающий Центральному банку страны внести предложение и официально утвердить графическое изображение национальной валюты – рубля. Об этом заявил заместитель председателя палаты Олег Морозов. Также депутаты планируют обсудить в первом чтении поправки в закон о правительстве, которые запрещают членам кабинета использовать в официальных материалах, а также выступлениях, какие-либо расчеты в иностранных валютах. Министерство экономического развития и торговли России предлагает в 2007 году изменить методику отнесения компаний к малому и среднему бизнесу и перейти на европейские критерии, когда к этой категории относятся предприятия с количеством сотрудников до 250 человек, сообщил представитель министерства Андрей Шаров. Сейчас в России к малому бизнесу в промышленности относятся компании с численностью работающих до 100 человек, а в торговле до 30. Изменение методики, по оценке министерства, позволит удвоить количество предприятий малого и среднего бизнеса, доведя его до 2 миллионов. Все эти компании, как сообщил Андрей Шаров, в будущем смогут рассчитывать на поддержку федеральной и региональных программ развития предпринимательства, в том числе и в части получения банковских кредитов.
Предприниматель должен предоставить минимум 50% требуемого обеспечения. Следующая часть может раскладываться по договоренности с субъектом федерации. Какую-то часть берет на себя банк, какую-то большую часть, как правило, берет региональный залоговый фонд или региональный фонд гарантий. И таким образом риски распределяются. Банк получает клиента, клиент получает денежные средства займ.
Задолженность по заработной плате в России в апреле сократилась на 9,6% по сравнению с мартом и составила примерно 6 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом 95% долга приходится на предприятия и организации. Энергетический холдинг РАО ЕС России просит увеличить тарифы на электроэнергию в 2007 году на 12%, в 2008 на 9%, а в 2009 на 7,5%. Как сообщил представитель холдинга Павел Пустошилов, именно такой уровень индексации тарифов необходим РАО ЕС для начала реализации первоочередных проектов по строительству новых энергетических мощностей. Между тем, как заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф, предельный рост тарифов на электроэнергию в следующем году составит 10%, на 2% меньше, чем рассчитывает РАО ЕС России. Тем не менее, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, РАО ЕС намерена увеличивать объемы привлекаемых инвестиций, прежде всего на открытом рынке.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций, через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Акционеры европейской биржи Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одной из бирж в Лондоне, как ожидается, сделают сегодня выбор между двумя предложениями о покупке биржи. В понедельник Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить Euronext за 8 миллиардов евро. В конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте. Его сумма превышает предложение Нью-Йоркской фондовой биржи на 620 миллионов евро. Между тем, руководство Euronext сегодня фактически отклонило заявку компании Deutsche Börse, назвав предложение ее конкурента более привлекательным. Курс доллара на сегодня 27 рублей 10 копеек, на завтра 26,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 45 копеек, курс на среду 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это были новости экономики от Ивана Трефилова. И завершит этот час информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши. В этой стране только что закончилась ежегодная операция по спасению лягушек, в которой, как всегда, участвовали сотни любителей природы, работников заповедников и охотничьих хозяйств. Рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
В традиционных для этого времени года телевизионных репортажах о массовой гибели под колесами автомашин жаб и лягушек, которые в брачный период пытаются пробиться к воде через скоростные автострады и шоссе, неизменно показывают жители окрестных деревень. Люди, особенно пожилого возраста, недоумевают по поводу того, что другие взрослые, образованные и серьезные люди приезжают из города для того, чтобы спасать каких-то земноводных. Фермерам, пережившим сначала насильственное создание коммунистическими властями коллективных хозяйств, а затем трудные времена трансформации, когда так называемые ПГРы, государственные сельскохозяйственные предприятия, вдруг перестали существовать, такое времяпровождение кажется пустой потерей времени. Меня такие вещи не интересуют. Лягушки, конечно, важны. Ими аисты кормятся. Аисты – часть нашего пейзажа, часть нашей жизни. Однако их же много, и этим бы я не занимался. Говорит житель одной из подляжских деревень, куда в марте-апреле приезжают активисты экологических организаций, чтобы спасать лягушек. Неподалеку находится небольшое озеро, которое местные жители называют «озером любви». Сюда во время брачного периода стекаются тысячи лягушек и жаб. При этом, видимо, под влиянием весны ощущение скорой встречи с особями противоположного пола, переходя через дороги, эти земноводные не обращают внимания на автомобили и в результате тысячами гибнут под колесами. Вот уже несколько лет по всей Польше проходят акции по спасению жаб и лягушек. Волонтеры, активисты экологических организаций расставляют вдоль дорог сетки, которые не позволяют лягушкам выскочить на проезжую часть, затем собирают их в ведра и переносят на другую сторону шоссе. Проводится такая акция и возле озера Любви. Несколько человек из соседнего Белостока приехали с ведрами, сетками и даже палаткой.
Намет есть тутай, по то, чтобы, во-первых...
Мы поставили неподалеку палатку для того, чтобы по очереди дежурить и спасти как можно больше лягушек. Понятно, что наши действия могут показаться кому-то странными, но когда весной проезжая часть, асфальт буквально покрываются лягушечьими трупами, и когда это видишь, то совсем по-другому к этому всему относишься, ведь это ненормально. Жабы – это тоже живые существа, и когда они лопаются, как воздушные шарики, под колесами автомобилей, приятного мало. Так что мы делаем это для того, чтобы погибло как можно меньше лягушек. Будем за этим следить. Говорит пан Марек, работающий продавцом электротехники. Экологи собираются не только под крышей каких-то организаций, но и самостоятельно, например, с помощью интернета. Местные лесники рады помощи. Они сами с небольшими интервалами расставляют ведра с водой вдоль дорог, через которые переходят лягушки, для того, чтобы те, пытаясь перепрыгнуть через заградительные сетки, оказывались в этих ведрах, а не на шоссе. Затем жаб и лягушек примерно раз в день переносят на другую сторону дороги. Мы надеемся, что такой способ поможет нам совместными усилиями сохранить как можно больше лягушек, ведь они неотъемлемая часть нашей экосистемы. Ими питаются, например, аисты, которых в Польше больше, чем во всех остальных европейских странах. Веками весной над болотами, канавами, озерами можно было услышать кваканье жаб и клёкот аистов. Так должно быть и дальше.
Как вчесней рехот жаб.
Говорит лесник Анджей Панасюк. И все же, как понять тех, кто занимается спасением лягушек, не потому что это его работа, а по собственному желанию, без вознаграждения или какой-то выгоды? Вот как свои действия объясняет представитель общественной организации «Саламандра» Анджей Сливовский.
А я, знаете, очень хочу помочь. Почувствовал когда-то, что надо делать что-то полезное, кроме зарабатывания денег, походов по барам и покупки очередной пары ботинок.
Это может показаться кому-то делом незначительным, мелким. И мне так казалось когда-то, но ведь это не имеет значения. Главное, что дело доброе. Ну, собираю я раз в год лягушек и переношу на другую сторону дороги. Что же в этом плохого? Это также живые существа. Делаю это, хотя со свободным временем у самого не очень-то.
Незбывальное.
На одном только озере Любви, о котором мы говорили в самом начале, в брачный период собираются около 25 тысяч лягушек. Экологи подсчитали, что под колесами автомобилей по дороге к озеру гибнет каждая пятая, то есть почти 5 тысяч. Людям, которые решаются помочь лягушкам, удается спасти по крайней мере 2-3 тысячи жизней, хоть и лягушачьих. В конце отмечу, что движение спасателей лягушек в Польше ширится год от года. В этом сезоне появились даже специальные горячие информационные линии, куда можно было позвонить и сообщить место, где эти земноводные гибли. И туда немедленно отправлялась группа добровольцев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это выход ежегодного отчета крупной правозащитной организации «Международная амнистия». В этом докладе, в частности, многие страны подвергнуты резкой критике за политику ущемления гражданских свобод и прав человека под предлогом борьбы с терроризмом. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.